Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 марта, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. На нашем, видимо, YouTube-канале тоже идет трансляция, но я пока ее не вижу. Но это, в принципе, ничего. Это нормально.
Будет,
привычно.
будет.
Наша традиционная перекличка. Бабай у нас герой, Маша, мы ему руку. И кто автор?
26-й.
Борис здесь, Сергей Кочнев здесь, Глеб Урал замер в ожидании Владимира и Ростислава. Тейл проснулась, вот, и говорит, что ей не нравится ни Ютуб, ни Рутюб. Будет она тут только в Телеграме.
Рутюб работает. В случае для тех, да, кому нравится, все работает. И Рутюб, и Ютуб, все работает.
Эндрю первый сообщает, что Тейл уже проснулась. Да, но мы заметили, она не только проснулась, но еще и пишет.
Но еще пишет, да.
Да, но мне нравится. Тренер Дмитрий Маслов здесь. Смотри-ка, Дмитрий Маслов раньше был просто Дмитрий Маслов, а теперь стал тренер Дмитрий Маслов. Я так смотрю, квалификацию повысил.
А это какая-то вот...
Работу новую
получил. Ты можешь получить, да, звание у нас в чате? То есть какое-то?
Да, однозначно.
Мы хоть за донаты это продаем, нет?
Да, конечно. Да?
Да. А кто выгодоприобретатель здесь?
Кто
торгует?
Казаков, небось. Александр Казаков
да,
сегодня
так
наш.
Так я и думал.
Режиссер, да, это все он, я уверена абсолютно.
Да, ну и похоже, кстати. Почерк виден, конечно. Почерк виден. Я с вами, СМС спасет мир, пишет мастер. Мой топ ЧБД Варламов и Минаев про историю, пишет Константин Нарлы. А это к чему?
Возможно, это к... не к нам.
В смысле не к нам? Ну, это сейчас только что пришло сообщение.
Ну, не знаю.
Оно новое. Оно сверху.
Но... Какая разница? Сегодня, 20 марта, день весеннего равноденствия, во-первых. Во-вторых, в России день работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В этот день родились актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, певец Данко, испанский футболист Фернандо Торрес. Их всех мы поздравляем.
О, Фернандо Торрес. Да, Фернандо Торрес крутой.
Я думал, ты сейчас будешь рассказывать про певца Данко.
Слушай, Фернандо Торрес – это один из... Это очень редкий пример футболиста, который после завершения карьеры не разжирел, как скотина.
Ух ты.
А накачался, как машина. Он, короче, ну,
покажите нам Фернандо Торреса, я хочу
такой,
это видеть.
Я не знаю, рост у него где-то, ну, наверное, как у меня, может, чуть повыше всегда был. Mm-hmm. Он такой блондинчик, Эль-Ниньо, очень такой смазливый, всегда у него был образ, как ага. футболист. А после завершения карьеры, он, ну, он такой нормального, знаешь, он не худощавый, угу. не очень мощный, такой стандартный абсолютно. Но после завершения карьеры он решил, что надо открыть сеть фитнес-клубов и накачаться. И он...
А, это он
машина,
просто, так это, просто своим образом
сам себе рекламу, да, да. Он говорил, что я всегда хотел, но вот так вот он выглядел. Сейчас вы увидите у нас трансляции фотографию, да? Это вот Фернандо Торрес обычный. Mm-hmm. Да, mm-hmm. А потом надо, Сань, найти фото,
где он...
Но у
него шея все равно больше, чем голова.
Ну, может быть, да. Но потом надо найти фотографию, где он накачанный. Вот так и вбивай. Накачанный Фернандо Торрес. Да. Вот просто квадратный стал. Ну, футболист был крутой. Фернандо Торресу респект. Чемпион Европы и мира. На секундочку.
Ага, все, отлично. Да. Ладно, так. Ну, в общем, небольшой, как это сказать, смысловое содержание нашей программы на этом закончилось, я так понимаю, да? Все, отлично.
3-4 закончили, да?
Да-да-да, к вопросу о накачаться как раз. Отлично, прям, я считаю, да. Вот, сейчас нам, смотрите, Александр нам сейчас покажет Фернандо
Туреса. Ну, нет, нет, это что-то какой-то, это вообще он?
Не знаю.
Справа, это, по-моему, вообще не он. Нет, что-то не то. Давай не дальше. Да? Он там не голая фотография, он в одежде все время. Но там все видно.
Иначе какой смысл?
Да, какой. А, он уже показал, да, голову?
Да, конечно. Да. Виталий Филик нам тоже присоединяется.
Александр Казаков.
С нами, ну, спрашивал, будем мы показывать сегодня голых людей или не будем? Будем?
Будем, да. Вот. Фернандо суперфутболист, один из лучших в мире. Ну, когда-то был.
Смотри, у нас с тобой появился слушатель с ником «Сахарный маньяк».
Это, к слову, вот о скупке сахара?
Вот видишь, кто о чем подумал. Ты о скупке сахара, а я сразу о маньяке. Да, есть, конечно, сложности.
Это же ненормальная фиксация на маньяках, я тебе так скажу.
Думаешь, да?
Да, ты уже людей тащишь в эфир, связанных с маньяками. Так
это было круто.
Слушай, ну, блин, не похож он на Фернандо Тореса. Я этих всех фотографий не видел. Ну, может быть,
лицо у него здесь, как у Райана Гослинга немножечко в молодости, в ранней.
Да, какой-то он странный. Ну, ладно, в общем, поверьте на слово. Короче, он был накачанный, да. Наверное, и сейчас накачанный. А в эфир ты притащила людей, которые рассказывают про маньяков. Следующий кто? Товарищ из великого города Скопина?
Не-не-не-не-не-не, погоди, это уже отработанный материал. У нас есть еще, знаете ли, необработанные есть граждане. Например, какой-нибудь господин Списивцев все еще сидит в своем неврологическом интернате. У него за 10 тысяч рублей можно интервью взять.
Да?
Да.
Копишь?
Ну, слушай, ты знаешь, 10 тысяч рублей, это вчера еще были не очень деньги, а сейчас они, конечно, совсем вообще не деньги, но при этом очень дороги сердцу.
Значит, избываются, да? Что происходит? Зачем тебе эти маньяки нужны?
Меня это успокаивает.
Маньяки.
Да. А тебя нет?
Я как-то, знаешь, вот перегородочку бы какую-нибудь здесь построить, не против.
Нет, меня действительно это успокаивает, потому что ты понимаешь, что в жизни существует страшное безумие, которое вот оно тебя... Ну, короче, вот совсем бывает. Бывает хуже, вот. Вот как-то так.
Не, ну в мире вообще сейчас много всякого безумия.
Да.
А такой вот мост.
Опа. Во-во-во-во-во-во. Например, министр внутренних дел Великобритании.
Угу, да.
Совершенно потрясающе.
Та самая история, да.
Да, блистательная женщина, великолепнейшая абсолютно. Сейчас мы посмотрим, как ее звали. Притти как-то так,
по-моему. Woman.
Практически, да-да-да, что-то в этом духе. Вот. В общем, она говорит, ребята, боимся. Я вчера, когда эту новость увидела, сначала 3 минуты сидела на нее, просто смотрела.
Это настоящая новость, это никакая не панорама,
нет,
там
нет,
ничего.
Нет. Притти Паттель, да. У них там была какая-то конференция консервативной партии в этой Великобритании, на которой она заявила, что под видом беженок с Украины в страну сейчас могут массово прибывать сотрудницы российских спецслужб.
Беженок.
Да.
Что характерно.
Ну, конечно.
Это женщины все.
А мужиков беженцев не бывает. Они же все военно обязаны, у них сейчас всеобщая мобилизация.
Да я умоляю.
Да это не важно. Ну, теоретически.
Тю!
Тю!
Не бывает. Это вот она?
Наверное.
Ты так спрашиваешь, Саша так спрашивает, смотри, это она?
Такая.
Женя же у нас эксперт в представителях консервативной партии Великобритании, вот всех в лицо. С лейбористами, вот тут хромает, конечно, да, всех не запомнил.
Да, половину. Это консерваторы...
Вот все есть, да, ну.
Так вот, и она говорит, что замаскированные сотрудницы российской разведки немедленно, как только проникнут туда под видом украинских беженок, начнут устраивать на британской территории теракты с применением яда «Новичок».
А, «Новичок»?
Да, а ты, я смотрю, не дочитал, да?
Да.
Потому что у России есть история скрытой враждебной деятельности. Это если коротко, если не читать все, что она тогда несла.
Ну, я тебе так скажу. Это только, на самом деле, одна из множества странных высказываний, странных персонажей, которые это делают сейчас. Вообще, в принципе, на Западе. Что касается России, ситуации на Украине, русских людей и так далее. Это вот все звучит, как вот ADM Studio пишет, вот они идиоты. Сразу Задорнов, да, вспоминается, который говорит, что они тупые.
Да?
Но это же реально тупо. да, все, что они сейчас говорят, очень многое из того, что они произносят, это прям, ну, даже стыдненько немножко, знаешь.
С одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, сейчас вот так вот посмотришь на все эти западные публикации, что она показывает. Лена там
сбрасывает. Это Джонни Инглиш.
Да, Джонни Инглиш прекрасен.
Ой, да.
Так вот, знаешь, с другой стороны, вот были западные СМИ, которые писали нам о том, что мы готовим вторжение на Украину, мы смеялись, хихикали и показывали на них пальцем. Может быть, а потом, оп, и специальная спецоперация.
Мы не смеялись, не хихикали и не показывали на них пальцем. Мы говорили, что ну так они об этом говорят, что сейчас какая-нибудь история-то будет обязательно. Сейчас кто-нибудь деспровоцирует. Но они как говорили? Ну все, завтра нападение.
Да.
Ну нет,
послезавтра нападение, да.
Ну послезавтра.
Ровно в 4 утра, да.
Да, это как сказать, что ты когда-нибудь умрешь. Я тебе вот, ты умрешь.
Ну давай, знаешь что, во-первых, все умрут, а я останусь.
В момент твоей смерти я скажу, ну да.
Это мы еще посмотрим.
Я знал. Ну, либо, ну, да. Может, и не скажу, конечно.
Ну, смотри, Борис Джонсон пишет.
Не дотянуть.
Борис Джонсон нам пишет, российские спецслужбы очень хитрые.
А,
мне нравится, что это безумие продолжается.
Да, да, да. Я, кстати, давно не видел.
Михаил Мишустин.
Да, председатель правительства у нас в чате. Лже-председатель правительства.
Ну, во-первых, может быть, он занят, у человека есть дела, она должна поддерживать российский бизнес.
Так и, знаешь, будет казаться, что это настоящий Михаил Мишустин, потому что у него реально как будто дела появились.
А то есть до этого не было, ты считаешь,
да? Ну, знаешь, сильно более загруженным стал человек. Так хоть успевал в перерывах.
Ну да, опять же, все-таки мы же по выходным здесь, да?
Да, я покурить отойду.
Да, и говорит Москва.
Вот сейчас поприкалываемся. Это было бы, конечно, очень смешно. Ну вот, Борис Джонсон есть, он, кстати, русским владеет, мы видели. Может быть, и настоящий.
Да.
От псаки дебилизмом заразились. Ну вот, сейчас мы как раз эту историю раскрутим, а я хочу здесь еще одного персонажа добавить. Вчера, по-моему, вышло обращение Арнольда Шварценеггера.
Позавчера?
Ну, ты смотрела это прекрасное видео? Вот Арнольд Шварценеггер, да?
Все, простите за выражение, писают кипятком от обращения Арнольда Шварценеггера во всех этих либеральных телеграм-каналах.
Да, ну, обращение Арнольда Шварценеггера — это сильная история, тем более, оно, знаешь, оно очень сильно так начиналось.
Да.
Я посмотрел его просто от начала до конца. Полностью.
Ух ты.
Да. И
три раза.
Там есть, ну, не три раза, конечно, один, но там есть несколько моментов, в которой ты, ну, то есть, знаешь, ты сначала смотришь, это очень сильная пропагандистская работа. Но это, с этим надо согласиться, потому что это там и снято, это действительно Арнольд Шварценеггер, который очень красиво заходит с того, что он там в 14 лет на соревнованиях по бодибилдингу видел, как российский бодибилдер или там тяжелоатлет поднимает, какой-то бьет мировой рекорд по весу. И он сказал, что это теперь мой кумир до конца моих дней. А отец, который воевал
во
Второй мировой войне, естественно, не на стороне Красной армии, да, сказал, что а ты не можешь выбрать не русского себе в кумиры. И вот в этот момент я такой, ладно, так, сейчас хорошо. Ну, в принципе, я никогда не думал об отце Арнольда Шварценеггера, но...
Я вообще никогда не думал об отце Арнольда Шварценеггера.
Но, по-моему, все подходит.
Да.
В принципе, да, все совпадает. Я такой, да, ладно, хорошо. Зачем он это произнес сейчас? Ну, ладно, то есть он такой, типа, вот мой отец воевал на стороне нацистов. Он не любил русских. Суть по всему, до конца своих дней. Потому что он говорил, выбери, пожалуйста, себе немца. Или это слова Шварценеггера. Выбери себе немца или австрийца в кумиры. Не выбирай русского, потому что я с ними воевал.
Это слова любого нашего слушателя, которые говорят себе, выбери себе русский клуб, чтобы за него болеть, а не перестань болеть за Барселону.
Нет, не совсем.
Нормальная история.
Не совсем. Не совсем.
Ну, как не совсем.
Потому что он говорит, потому что он с русским воевал. Никто не говорит, потому что мы с испанцами воевали.
Вот нет, тут просто контексте, говорят о том, что, знаешь ли, нужно...
С каталонцами.
Нужно за своих всегда топить.
Немножко...
Ладно,
вот,
давай дальше.
Вот
ладно,
было
хорошо.
Бы все так, как ты сказала, если бы не было добавочки про то, что он с ними воевал.
Хорошо,
с русскими.
Ладно.
Но, несмотря ни на что, Шварценеггер говорит, я выбрал себе русского в кумиры. А потом он говорит, сейчас я вам... Я, в общем, показывает Гжелевую кружку, из которой пьет кофе, которую подарил ему тот самый, значит, российский спортсмен советский, который, с которым он встретился на съемках фильма «Красная жара», когда, значит, первый американский фильм, где вот эти хулиганы были, да, вот эта вся история, на Красной площади, ему подарили, в общем, гелевую чашку, тот самый спортсмен, он до сих пор пьет, типа, из нее кофе, все, вот, показывает, реальная кружка, вот, она в кадре, все дела. И он говорит, значит, а теперь русский, я, в общем, вас очень люблю, русские люди, я вам расскажу правду. И вот, не считая нацистского истории, да, про нацистского папашу, все нормально. Но тут вдруг он делает еще один крючок, абсолютно ненужный, с точки зрения пропагандистского видео, но который, этот, знаешь, штука, которая вообще не откликается в сердце ни одного русского человека ни при каком раскладе. Но он говорит, точно так же вам расскажу правду, как рассказал правду гражданам моей страны, Соединенных Штатов Америки, по поводу тех, той бешеной толпы, которая пыталась свергнуть наше правительство несколько лет назад. И показывают кадры людей, которые врывались, помнишь, вот эти вот, в шапках, которых там женщину застрелили, сейчас они все сидят, трамписты, да. Человек 15.
Да.
Такой, ёлки-палки, смотри, у нас Шварценеггер в трансляции ест лапшу.
Да.
Александр Казаков еще раз. Да, я говорю, у нас сидит режиссер трансляции. Отрывается.
Так, ладно, хорошо.
И ты понимаешь, что... А зачем эта агитка сейчас нужна была демократическая? Какая бы бешеная толпа? Какое свержение правительства? Они зашли в пустое здание, пофотографировались и вышли.
Ну, ладно. Ты знаешь, если уж есть маза пропагандировать, так давай сразу все вместе.
Ну, вот это все обнулило в секунду просто. И да, все, что дальше ты смотришь, все это полная чушь. И не говоря уже о том, что я не проверял пока, но видел несколько свидетельств тому, что кадры, которые он использовал, там несколько кадров из Донецка, например. Когда он говорит про Мариуполь, про Киев, это Донецк и Луганск. Причем кадры 2014 года. Хорошо не Белград, да. Но вот такое видео тоже было сделано, да, и оно тоже какое-то вот немножечко хромое.
Тебе скажут, что с другой стороны, точно такое же хромое будет выступление американской журналистки, которая рассказывала о том, как все странно сейчас на Украине, которая, наоборот, топила за российскую сторону в этой конфликте.
Не видел такого.
Не видел? Нет. Да, там, господи, какой же это был телеканал? Сейчас вот врать не буду. В общем, там барышня, которая 35 лет работает военным корреспондентом, говорит, не бывает такой войны, в рамках которой люди красят ногти в цвета украинского флага. Что вообще прям там происходит? Там какой-то, значит, сплошной нацизм, национализм и все такое. Вот, посмотрите. А нас на американских телеканалах заставляют освещать только одну сторону и говорить о том, какой, значит, президент Путин отвратительный тип. Ну, что-то в этом духе. Так, знаешь, близко к тексту.
Это, вот. Я не видел, я видел там несколько, я видел французскую CNN коллегу, пишет, которая делала что-то подобное, там прорывалась на эфир, я видел...
Прорываться на эфир теперь модно, да?
Не, она не прорывалась, в смысле, она была, это корреспондент там французского какого-то канала, которую вывели в эфир, она работала там в 2014 году в Донбассе, и вот она сказала, что, типа, народ, это все вообще-то не так, как вы тут пытаетесь представить, ее попытались загасить. Видел еще несколько там каких-то таких, но это исключение из правил, да? Мне кажется, что это на самом деле даже и не важно. Они как-то теряются на общем фоне. Ну, я понимаю, что есть люди, которые видят, как оно есть на самом деле, как оно было на самом деле. И западные коллеги это видят.
Но ну, тут то, вопрос в том, что мы со своей стороны, конечно же, хватаемся за все эти истории, ты понимаешь?
Вот за это как-то не очень схватились, я умудрился это пропустить.
Ну, как-то, я не знаю, может, ты вчера был занят. Ты вчера в футбол, наверное, играл.
Нет.
Ты чем другим был занят?
Полезно. Я вообще не помню, что я вчера. Я спал.
Вот, ты просто проспал эту историю, все.
Футбол смотрел.
Ну вот, видишь?
Да, я футбол вчера смотрел.
Футбол тебе всю политику.
Я хотел поговорить, скорее, вот не про этих, которые там прорываются куда-то и так далее, и говорят, пытаются сказать какую-то правду, и мне особо верят, это не важно, на мой взгляд. Я хотел поговорить вот про этих людей, которые, значит, агитки вкидывают, да, и которые выглядят... как будто не очень качественными, не очень умными. Вот все те вот эти вот заявления британских министров, замминистров, депутатов, еще кого угодно, заявления министра иностранных дел, да, был у нас, была в гостях которая не знает вообще, где Россия, на ней просто издеваются, да?
Ну, ладно, перестань.
Есть... А что, перестань?
Ну, Россия большая страна, довольно сложно знать все
российские регионы. Да я тебя умоляю, ну, в смысле, ну, а если я тебе сейчас скажу, а Джорджию и, я не знаю, Висконсин, ты почему-то знаешь, что Джорджия и Висконсин — это Соединенные Штаты Америки, правильно?
Ну, да.
Ну, а вот почему-то, когда я скажу...
потому что я хорошо...
Оксфорд и Йоркшир, ты же почему-то знаешь, о чем идет речь, правильно? Или давай пошире, давай возьмем Уэльс и Северную Ирландию. Ну,
ну это... ладно, слушай, нет, ты, мне кажется, тоже вот как-то совсем...
Это министр иностранных дел в гостях в той самой стране, о которой идет речь. Это министр.
Мы с тобой
ты ведущая на радиостанции, это министр иностранных дел.
Мы с тобой это много раз обсуждали, что мы с тобой столицы африканских каких-нибудь республик тоже знаем не все.
Да если ты приедешь вот них, в африканскую эту республику обсуждать дела этой африканской республики с твоей страной, ты обязана быть готова к этому. Но Россия — это не африканская
республика. Для тебя это страна третьего мира.
Ну вот я с этим не согласен принципиально, это не профессионализм. И то, что мы видим от Псаки... Зачастую это не профессионализм. Вот это вот высказывание эти «Слава Ухани». Слышала вот это вот? Тоже стало мемом. Кто это? Пелоси, по-моему, выступая там перед какой-то очередной палатой, пыталась сказать «Слава Украине», в итоге у нее получилось «Слава Ухани». А потом, когда этот Трамп... Ой, Трамп... нынешний, как его, дедушка?
Байден.
Байден.
Вот сказал, видишь, ты даже президента не знаешь, а хочешь бедную несчастную женщину
Иран,
сдавить.
Иран, да, народ Ирана вместо народа Украины. Iranian people, когда он сказал, вместо Ukrainian, да.
Но он плохо видит, он уже пожилой.
Ну, тут хорошо, тут спишем на то, что он дедушка старенький, да. Ну, вот эти вот постоянные истории, вот эта вот ссылка на вооруженные толпы от Шварценеггера, вот эти ролики, видео из Донецка и Луганска, которые представляются как видео из Киева, вот эта фотография того самого мужчины, которая облетела весь мир, да, который стоит в центре Донецка, да, и вот эта обложка газеты «Ля Стампа» итальянской, где написано, что это Киев.
Да.
А тут у меня, кстати, вопрос. Я не думаю, что это не профессионализм. Хотя допускаю, глядя на все остальное. Но думаю, что это специальная история. И на самом деле, когда ты, я не знаю, видела ли ты или не видела, в общем доступе этих роликов было не очень много, но они прорывались иногда. Вот полные версии того, как этот мужчина рядом со своей женой. Я даже не знаю, как это назвать, на самом деле, то, что он делал. Ну, это... Какой-то это не человеческая эмоция, и никто вообще не должен ничего подобного испытывать, но мне кажется. Но это вот и подруга, которая пыталась вылезти, которая ранена, да, из-под трупа его жены, и вот он рядом там, вот эти вот кадры, без блюра я их видел, исходники. Угу. А вот это вот все, это как назвать, как вам кажется?
Знаешь, что это? Это то, что рассчитано не на нас, не на людей, которые как будто бы чуть-чуть больше об этом знают. Это как бы западная пропаганда, рассчитанная на западных людей.
Угу.
И вот поскольку они настолько далеко от этого, и они понятия не имеют, чем, в принципе, Донецк от Киева отличается, по большому-то счету, обыватели, понимаешь? Им вообще по барабану. Как мы вчера с тобой вот, имели неосторожность ляпнуть, что кроме Кабула мы не знаем ни одного города в Афганистане. Ну, понимаешь? Это же примерно то же самое.
Я не соглашусь с тем, что это рассчитано на западную аудиторию, потому что Шварценеггер обращается к русским. Не к россиянам, к русским, да? Ну, это ладно, к русским он обращается. А не к западным людям. То есть обращение Шварценеггера к русским, это тоже на запад?
Понятия не имею. Сколько человек из великой 145-миллионной страны Российская Федерация посмотрели обращение Шварценеггера?
Не знаю. Это не важно.
Нет, ну серьезно. То есть, хорошо, это сделано для того, чтобы вести пропаганду на территории Российской Федерации. Его посмотрели 10 тысяч человек.
Ну, наверное.
Которые посмотрели бы его, даже если бы...
посмотрели больше.
В Штаты посмотрели больше, в Штаты наплевать.
Я тебе пытаемся вычислить целевую аудиторию,
да,
просто.
Да, да. Вот, зачем?
А Виталий Филич у нас этот, экзамены пытается, да, у нас проводить? Спрашивает,
да,
где,
да,
Кардифф,
да,
находится? Кардифф, да, это столица Уэльса. Я вообще-то футбол люблю, да, ну то есть это не тот калибр вопроса, который нужно задавать. Но это не важно. Я, может быть, здесь и непоказательная история. Слушай, я не согласен просто с целевой аудиторией на Западе. Не всегда. Но вот это некачественная работа с их стороны. Это означает, что их целевая аудитория просто немножечко слабее подготовленная. Можно там расслабиться, можно любое вкинуть.
Во-первых.
Все что угодно.
Да. А во-вторых, понимаешь, ну даже если они найдут какое-то несоответствие, большое, небольшое, это неважно. Когда тебе очень хочется во что-то верить, ты в это веришь. А тебе хочется в это верить. Все.
Давайте, сейчас у нас новости, а потом с вами обсудим ваше мнение. Вот это что такое и на кого рассчитано. Девять 35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 20 марта, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале, везде есть чат, и вы можете к нам там присоединяться. Что-то на Рутюб-канале у меня ничего не работает, опять-таки, но это, видимо, мои
проблемы. Все работает.
А почему я не работаю? Почини мне.
Там. Так вот, вот, первое вот видео. Да-да-да, смотри, там сообщение сейчас в чате тебе выскочит. Сестра Алексея Гудошникова пишет: «Доброе утро, Алексей вам передает приветики-пистолетики».
Звоним?
Приветики-пистолетики.
Господи, какая прелесть. Да. Ладно, давай все-таки ворвемся в дискуссию с нашими слушателями. Мы задали вопрос до новостей. Что, собственно говоря, мы наблюдаем, с чем мы имеем дело?
Да, здравствуйте.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, это Светлана. Ну, мне кажется, чисто психологически, ну, в смысле воздействия, да, если бы он сказал, ну, посмотрите на этих русских, ну, посмотрите, я их так любил, они такие вот... А когда он обращается к русским непосредственно, это самая доброта. Он и не осуждает за спиной. То есть, как бы, это имидж народа, да? В общем, дорогие русские, как я вас люблю, что же вы творите, да? Это вот на психику давит сильнее. Я это видео еще не успела посмотреть. Ну, как бы, меня оно улыбает, потому что вся предшествующая деятельность Арнольда Шварценеггера, она как бы, ну... душу сомнения, что это вообще просто, ну, это не видно обращать, какой-то сложный троллинг. Вот.
Сложный троллинг. Хорошо, понятно. Спасибо. Ну вот Григорий Санкт-Петербурга, например, пишет, смотри, у него семейный скандал, он там со своей уборщицей спал, от него жена ушла, и его хотят заканцелить, как Вайнштейн, или даже в тюрьму посадить.
Слушай, эта история уже столько времени, что мне кажется, задницу. Что она как бы это очень сильно протухла.
Я вообще ничего не знаю про Шварценеггера, честно скажу, вот вообще ничего. Последний раз я слышал.
Он был женат на женщине из какого-то очень серьезного политического клана. Его супруга очень уважаемая.
Через нее он губернатор.
Как сказать, знаешь, вот это вот карьера через постель называется.
Да, да, да.
У Арнольда Шварценеггера, кто бы мог подумать. Угу. Вот, а, потом...
а кто проложил дорогу? Итоги русские, да, правильно? Угу. Тот самый.
Да, да, да.
Да, так я и думал.
Ну, короче.
Опять в выбор ввязались.
Но это все было черт знает когда, понимаешь?
Ну, я даже не слышал ничего про это.
Да нет, это все потому что было, знаешь, лет за 30 до твоего рождения. Вот как-то так, из разряда. Ну, прям серьезно. Ну, нет, ну, может, я, конечно, гоню за 30.
А, ну, раскручивают сейчас.
Ну, прям очень давно. Да, сейчас начинаю вспоминать.
Все, понятно.
Этому ребенку от уборщицы, мне кажется, уже лет больше, чем мне.
Пишет, что Кеннеди. Реально?
Мария Шнайдер, Шрайдер, ше-ше-ше-ше-ше-ше-ше. Как-то так.
Шварценеггер.
Шварценеггер, точно! А я-то думаю, черт возьми.
Мария Шнайдер, да.
Ох, вот вы знаете, что Кардифф — это Уэльс, а спроси кого-нибудь на улице, вряд ли средние знания про Великобританию наших людей останавливаются на уровне London is the capital of Great Britain. Некоторые еще вспомнят про Оксфорд, на этом все. Некоторые родную страну не особо знают. Для них открытие, что есть два Новгорода, Хакасия и Удмуртия. Мы такие же, как они, мы такие же люди со средними знаниями в других странах. Тут другое. Давайте так, мы вдруг неожиданно возвысили сейчас Георгия за такие глубокие знания.
Кардифф, да, это глубже не бывает, конечно.
Да-да-да, в британской, так это сказать, географии. Да, ты, конечно, молодец и красавчик, у тебя вообще ни разу не средние знания. Но, простите, у министра, наверное, тоже не совсем средние
вот
знания.
Именно. Вот
да.
Именно.
Поэтому есть... аргумент, в общем, не очень. Мы же сравниваем не условного гопника из Уэльса с условным гопником из Костромской губернии.
Я уверяю вас, гопник из условного Уэльса может и про Кардифф не знать. Там такие тупорезы бывают, что мама не горюй.
Так наши тоже бывают.
Кошмар. И наши бывают, где угодно бывают. Но это абсолютно, да, в этом контексте
скажу.
Не подходит.
Буквально вчера у меня вечером...
Извини, я тебя перебью. Реально, Кеннеди. Да, ее звать... Шрайвер.
Я же говорю, что на
Шрайвер,
что-то, да.
А она племянница Джона Кеннеди.
Ну, видишь, все, Кеннеди, все ну, не наврала. Да. Слава богу, господи. Я каждый раз, когда что-нибудь такое, знаешь, рассказываю не из свежих знаний, а из далеко, где-то далеко хранящихся, каждый раз боюсь наложить.
Угу. Это вот очень далеко, конечно, хранятся должны такие знания.
Ты представляешь, как-то всплывают же иногда.
Да.
Внезапно. А, так вот, и на самом деле мы вчера почему-то с мужем вечером обсуждали школьную программу. В глобальном смысле, что если бы мы все бы хорошо бы учились в школе и ее бы прям освоили в той мере, в каковой положено осваивать школьную программу, то, в общем-то, ее было бы более чем достаточно для того, чтобы на уровне министра иностранных дел в Великобритании общаться. Понимаешь? Другое дело, что мы все в школе не очень хорошо учились, поэтому знания наши, ну, так скажем,
ты считаешь? На нынешнем уровне?
Не, на нынешнем уровне можно или... и так, как мы учились, да, это действительно.
А, нет. То есть министром иностранных дел можно стать, в принципе, просто хорошо учившись в школе.
Ну, у нас довольно обширная школьная программа. И то нет, министром иностранных дел, наверное, нет, но для кого-нибудь достаточно образованного, ну, я не знаю, журналистом на радио можно стать, хорошо учившись в школе. Вот серьезно. Ну,
слушай,
правда.
Ну, журналистом на радио можно...
Можно,
наверное,
вообще не учиться.
Да, журналист — это вообще такая история. Ты учишься быть журналистом, работая журналистом, фактически. Поэтому вот хорошим журналистом, да, это вопрос. Вот приставка «хорошим» каждый раз всплывает. Ну, то есть ты, наверное, можешь кем угодно работать.
Я и хороших знаю, которые не имеют высшего образования.
Нет, такое тоже бывает, конечно, абсолютно. Причем в любой области. Не обязательно про журналистику и должна идти речь. Я вот недавно смотрел интервью с часовым мастером, реставратором. Он еще молодой парень, он, наверное, чуть старше меня, а может быть, мой ровесник, не знаю.
С чего ты решил, что ты молодой? А? Так, давай дальше.
И то правда. Я так скажу, и то правда. Нога вот прямо сейчас болит. Я даже не играл в футбол.
Посмотрел.
Да-да. Боже мой. Реально, старость, конечно, прям вот сзади уже стоит. Уйди отсюда, старость. И ты в этот момент, знаешь, должна была встать и выйти на этих словах.
Ты как бессмертный.
Он говорит, у меня нет никакого образования, я там, у меня нет ни технического, то есть ПТУ я не окончил по профессии часовой мастер.
Просто ручки из золота
просто
сделаны.
Вот я заинтересовался, я сам там и так далее, я самоучка. Поэтому такие бывают везде, абсолютно.
Ну хорошо, тогда в таком случае получается, что мы сваливаемся с тобой в дискуссию об уровне образования и грамотности. Как кто-то писал из наших слушателей, это стратегический инвестор, по-моему, был, он говорил, что вот на такой уровень дискуссии уходит, когда аргументы заканчиваются. Ты знаешь, сначала вы вроде разговариваете, пытаетесь друг с другом спорить по теме вопроса, а потом говорите, а вы вообще запятые ставить не умеете, дураки вы, поэтому что вы можете понимать в этой жизни? Следующий уровень будет у вас нос кривой.
А-а-а,
ну,
да.
Как будто бы.
Сам такой. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я хотел бы коснуться, вы говорите, что можно общаться с министром иностранных дел, зная общие курсы английского языка. Я когда первый раз поехал в Лондон, я вообще не понимал, о чем они говорят. То есть их язык, на котором англичане разговаривают там внутри, он для нашего уха вообще непонятен. То есть итальянец, который знает английский язык, вот мне понятно, о чем он говорит.
Ну, это нормально, это вообще естественное,
вообще известный факт. И настоящие англичане, которые вот они разговаривают на своем языке, вообще не, я не понимаю, о чем они говорят.
Ну, вот у меня прям диаметрально противоположная ситуация. Спасибо. Я, у меня как раз англичан прекрасно понимаю. Итальянца понять не могу, вот просто без шансов.
Потому что итальянцы не говорят по-английски.
Нет, по-английски, это невозможно.
На самом деле...
Испанец по-английски, когда начинает говорить, это жуть.
Ну, это потому, что у тебя очень хороший английский. Вообще, конечно, общеизвестный факт, что два иностранца, общающиеся на третьем языке, который не родной для них обоих, понимают друг друга лучше, просто потому, что они делают примерно одни и те же ошибки. Они примерно по одному неправильно, по одинаковому неправильно строят фразы. Понимаешь?
Ну, мы на самом деле-то сейчас...
Но это дело не в этом.
Ты же не про язык
говорила. Я не про знание языка, ни в коем случае.
Да, ты же не про язык говорила. Тут дело не в языке.
Ты понимаешь, 173-й считает, что вот, например, буквы «Ш» нет, и он решил мне об этом сообщить. Ну, буквы «Ш» действительно нет.
Есть буква «Ш». Да.
Ну, в таком случае буквы «Л» тоже нет.
То есть вот это «Та», «Ша», правильно? Это просто алфавит. Понятно. А этот трэш... Цирк от Запашного увидели, но это когда в Европе сходил на шоу «Братья Сафроновых», пишет Иван, говорит. А что там было
Запашный? Нет, не знаю, прошло как-то мимо меня.
У меня в эфире был, говорит, Запашный. Какого цирка не видел, все было по делу.
С тигром был?
Нет. Ну, так хотел я. Я сидел и просто думал, тигра дай кадр. Вот это была бы картинка, прикинь.
Да.
Просто интервью по скайпу, и тут тигр на фоне идет. Ну, все.
Было бы круто, да?
Кайф был бы. Это был бы разрыв. Ну, я ничего не видел про Запашных. Когда я работал журналистом, пишет Борис Джонсон, я некоторым людям приписывал то, чего они не говорили, чтобы сделать из них посмешище.
Давайте так, знаете что? Приписывать то, чего они не говорили, вообще обычно такого не бывает у нас. Но можно убрать какое-то продолжение, вырвать, так сказать, из контекста.
А часто у тебя, вот только по-честному, получается вырвать из контекста настолько, чтобы фраза потеряла какую-либо связь с тем, что говорил на самом деле человек? То есть вот в отдельности, в отрыве от всего того самого контекста, откуда ты ее вырываешь, она звучит намного более провокационно и на самом деле перевирает то, что говорил человек на самом деле.
Слушай, ну, конечно, нет. Потому что, во-первых, нет такой задачи, а во-вторых... В общем-то, ситуация не так часто позволяет.
Не, ну получается, что он вырвал из контекста. Понятное дело, ты не можешь давать полную цитату. Я как-то брал.
Конечно,
у одного...
он живет 57 лет, и он все эти 57 лет что-то там говорит.
Я как-то был, брал вот комментарий, знаешь, для новости без закадра для телевидения. У одного очень известного политолога, вы все его знаете, он давал вот комментарий, который на 15 секунд. У меня там где-то 40 минут хронометража. Ну, да, вошло 15 секунд.
Ну, так это же классика.
Ну, огромно. Да. Ну, у всех так, да, этих культов. Ну, вырвал ты из контекста и чего?
Ну, вопрос в том, как ты вырвал? Знаешь, вот эти все мемчики про ученых, да?
Что за ученые?
Ну, господи, вот эта вот часто встречающаяся шутка про, значит, про... Что журналисты часто вырывают фразы из контекста, поэтому мы ничего не знаем. Ну, что-то вот такое, знаешь. Потом следующая фраза, типа, журналисты, ученые, мы ничего не знаем. Ну, что-то вот такое.
Ну, вот такого на самом деле не бывает.
Таким образом пишут заголовки для статей, чтобы заманить читателей, пишет Андрей Беликов. Ну, давайте так, не рассказывайте нам, как пишут заголовки для статей.
На самом деле так никто не пишет заголовки для статей. Ну, по крайней мере, нормальные, уважающие себя средства массовой информации так не делают. Другое дело, что мы сейчас с вами столкнулись с вот этим бешеным уровнем негатива по отношению к русским людям.
Обалдеть, новость! Как же это свежо, боже мой, никогда такого не было.
Ну, такого, ну как никогда?
Ну.
Знаешь, я вот, вот сейчас я на это на все смотрю, честно говоря, у меня в голове только одна мысль остается, что ты сразу начинаешь складывать, знаешь, вот эти вот марши в Латвии, Литве, Эстонии, да, все эти факельные шествия по Украине, вся эта символика, и вот то, что мы уже сколько об этом говорим, трубим на каждом шагу, а европейские коллеги этого не замечают, делают вид, что этого не существует, да, смеются в Германии над словом «геноцид». А Шварценеггер, который говорит о своем отце, который, значит, воевал под Ленинградом, в блокаде стоял, и как, значит, он не хотел, чтобы русский был у него кумиром и так далее. Я тебе так скажу, никакой нацизм на самом деле побежден не был. Судя по всему, он просто спал, вот он сейчас проснулся. И эта идеология, которая там сейчас набирает ход, Вы ее можете перефразировать, вы можете ее назвать немножечко по-другому. Оно фактически является тем же самым. Ненависть, животная ненависть и непринятие всего русского, а именно конкретно русского, потому что русские их победили.
Так это нормально.
Они
проигравшие. Историческая память называется.
Да, но просто когда мы говорим о конкретно... Ну, ты вспомни, какими методами они воевали. Кого побеждали тогда, да? Русские много раз побеждали там, но у кого победили в последний раз? И вот все эти люди, они до сих пор обижены. Это их родственники, которые все помнят. И нету никакой денацификации на самом деле в Германии. И вот этот Шольц, у которого там я не проверял, если честно, не залезал к нему в биографию, ну там вроде как он тоже родственник, да? Ну там кого не возьми, родственник, это нормально. Ну, да? У нас. Все помнит. С другой стороны, ну а почему он должен не помнить? Вообще я тоже помню подвиг своих прадедушек, понимаешь, и горжусь ими, а он гордится, значит, какими-то подвигами своих.
И это нормально
да,
для человека.
Но получается,
тебе нужно
нацисты живы.
Для того, чтобы себя комфортно чувствовать, тебе нужно ощущать себя правым. Это нормально. Ты не можешь всю дорогу ходить с ощущением чувства вины.
Значит, я предлагаю называть вещи своими именами. Враги наши. Эти люди наши враги. Эти люди проиграли в 45-м и сейчас, в тот момент, когда вдруг они поняли, что, наверное, и те, кто... Ну, американцы, кстати, сюда не относятся, в этот список. Американцы не входят. Американцы сидят и наблюдают. Они, как обычно, творят хаос. Да. И собирают барыши на этом. Это классическая американская история. Но европейцы, кем были, тем и остались. И не поменялись нисколечко, причем никто из них. А некоторые даже еще сильнее озлобились. Там, ну, Европа была захвачена. Я очень хорошо помню, знаешь, это мы ехали с отцом на автобусе в Амстердаме, мы бесконечно любимым. Да. Знаешь, вот этот автобус экскурсионный. И слушали там экскурсию.
В Амстердаме.
Такой, знаешь, где ты наушник втыкаешь и слушаешь. Вот такая вот эта классическая туристическая история, которая есть в том числе и в Москве. И вот там была строчка, значит, о том, как гордая голландская армия сопротивлялась Гитлеру на протяжении то ли двух, то ли трех дней. Про это целый абзац есть.
Ну, это тоже нормально. Тебе же нужно себя чувствовать
одной
правым.
Краской мазанные.
Подожди, ты немножко сваливаешься в... другую какую-то.
Да, я выводы делаю.
Нет.
Смотри. И то, что сейчас происходит, это чистой воды военная пропаганда.
Хорошо. На протяжении всех вот этих вот послевоенных лет немножечко переписывалось, немножечко добавлялось, немножечко усиливалось. Я тебе, по-моему, рассказывала историю про своего преподавателя английского, британца, который очень сильно удивлялся, почему так сильно мы празднуем 9 мая. Mm-hmm. Что ему сказали, слушай, ну мы победили. Он такой, ну мы тоже победили. Мы такие, не-не, чувак, ты чего? Это мы победили, а вы так это примазались. Mm-hmm. Вот. Но он прям искренне не понимал.
Не,
это
ну, было Британия еще... победила, почему?
Победила, да. Но он просто говорит, ну нас так не празднуют, а у вас прям празднуют. В чем дело? В чем прикол? Вот, как бы. Мы же тоже победили, но у нас нет такого большого праздника по этому
поводу. Ну, знаешь,
это
Британии
был какой год?
До сих пор 2007,
не знаю.
Каждый футбольный тренер, например, в определенный промежуток времени должен, и каждый официальный человек, который так или иначе светится где-нибудь в средствах массовой информации. Красный маг, знаешь, носит? Да. Это же посвящено героям Первой мировой войны. Угу. То есть вы до сих пор чтите героев Первой мировой войны? Как так-то?
Ну, хорошо, а где-нибудь во Франции тебе будут точно так же превозносить Наполеона, величайший император.
Наполеон, не знаю, нет, вряд ли. Спорно. По-разному кто относится к Наполеону. Всякие
у нас
бывают.
Так Сталин
сейчас,
тоже.
Сейчас не будут. Ну, Наполеон был сильно давно-то. Ну, то есть тебе же Александра Первого не будут сейчас превозносить?
Прям потому что у нас...
Вот, и праздновать победу Александра Первого.
Память, как у Рыбки Дори.
Да нет, ну...
А все может быть, знают, потому что у нас потом перекрылось.
Многие знают, что Александр Первый великий император.
Да.
Да, наверное. Но там мы не празднуем.
Где у нас памятник Александру Первому?
Хороший вопрос, где памятник Александру Первому, не знаю.
Вот Александру Третьему возле храма Христа Спасителя.
Да. В Москве. Я знаю памятник Александру Третьему около Ливадийского дворца недавно открывали. Александру Первому, наверное, где-то на Поклонной горе, может быть, есть.
Третьему же? Вот в Москве, в Александровском
саду. В Александровском саду. Вот мне тоже кажется, что должен быть в Александровском саду памятник Александру Первому.
7373948. Телефон прямого эфира. Боже ты мой, вот у нас тут восторг-то какой, а. Даже не знаешь, что взять. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы за полчаса так много тем охватили. Просто я уже не знаю. Вы говорили вот то, что Шварценеггер выступал. Потом, значит, денацификация. Шварценеггер, мне вообще кажется, что он хотел о себе напомнить. То ли на новые выборы собирается, то ли будет какой-нибудь свой очередной фильм рекламировать. Такое впечатление, что он считает себя подзабытым и хочет, ну, любым образом засветиться, хоть о чем-нибудь сказать, чтобы о нем передавали. А то, что касается народов, так сказать, отношения друг к другу, если брать, вот, допустим, все эти Голландии, Франции, Бельгии, ведь они же действительно подняли руки перед немцами за 2-3 дня, а потом, когда их освободили, там, разгромили немцев, они же этих самых немцев, так сказать, грабили, убивали без суда и следствия, там, в плен мало кого брали, и есть эти мемуары, кстати, голландцев, бельгийцев, как они под немцами были, и как потом они же их, так сказать, грабили, убивали, делали с ними все, что хотели. Так что ничего нового в их поведении, например, не было.
А, да. Да, я именно об этом и говорю. Вот АДН Студио пишет. Это банально, все просто. Идет оправдание нацизму. У них все хорошее, у нас все плохое. Не зря они нас с Мордором связывают. И, к сожалению, у нас люди многие годы поддавались этой идеологии о том, как хорошо в Европе и как плохо у нас. А, они нас за... Вот мы все время говорим, освободили Европу. От нацистов, да? Мы там разминировали Прагу. Не знаю, не дали уничтожить Краков.
Да,
но да, Прага, мы постоянно об этом говорим.
68-й год.
Мы, но для них это все, ну, то есть мы в итоге были злодеями, получается.
Конечно, потому что...
Потому что большинство из них ненавидели евреев. Поляки эти самые ненавидели евреев. Они с удовольствием их всех сдавали.
Да ладно, и слушай, мы тоже не сильно-то любили.
И сжигание евреев в печах с цыганами на пару особо никого на самом деле не напрягало. Не напрягал особо никого и Гитлер. И вот, знаешь, в последнем этом интервью, я не буду сейчас, не хочу перепутать, я вчера, помнишь, вспоминал вот это интервью учителя истории, да, который Юрий Дудь брал. Я вот там, не помню, это, ну нет, это Гитлер был, произнесена была фраза, я сейчас попытаюсь найти в перерыве, чтобы это вот точно процитировать, где как раз она и говорила, что... Ну, такая, знаешь, проброс было сказано, что были бы, так бы хорошо жили, как в Германии.
А, пили бы баварское, наша любимая.
Да, 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 вот это классика, но она немножечко там была перефразирована, чтобы это не звучало как штамп. Угу. Про пили баварское, но смысл тот же. Но там реально так думают. Там реально, вот,
давай так.
Судя, это надо просто принять уже. И как только у нас это сложится, картина сейчас в голове...
Сейчас
она за
это статинит?
Ну, наверное, вот поэтому вот. В Португалии человек сейчас и находится.
В Португалии нет за это статьи.
Я думаю, плевать всем в Португалии. А там, где была статья, сейчас уберут статью. А если она и есть где-то, эта статья, то она не считается. Типа нету.
Ну,
вот так вот смотрим, но а-ля-ля, не вижу, не вижу. Не вижу, не вижу. Нету, 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 нету. Это же происходит.
Ну, тогда и... тебе вот сейчас кто-то писал из наших слушателей. В таком случае нужно просто всех, простите, уничтожить. И на этом месте...
Не, не уничтожить.
Наш новый мир построить.
Не уничтожить. Надо просто... вот ты когда видишь, я не знаю, врага, человека, который хочет тебя убить. Вот он стоит с ножом и вот так вот у тебя горло машет, да? Надо не стараться его обнять. Надо к нему относиться как к врагу. Если ты будешь относиться к нему как к человеку, который пытается пихнуть тебе нож в горло...
Аллюзии, это прекрасно и замечательно, мне очень нравится. А теперь спасибо. Давай-ка как-то...
Спасибо. Да, ну...
А теперь хорошо, как это должно выглядеть на практике?
строишь.
Ну, то есть на практике ты приезжаешь в Германию, не приезжаешь в Германию, потому что нечего тебе там делать, да? Вот. А когда видишь немца, то первое, что делаешь, хватаешь нож и говоришь, а у меня тоже есть.
Нет. Я имею в виду на межгосударственном уровне, в
первую очередь. На межгосударственном уровне.
Конечно.
Хорошо, то есть мы не строим торговые отношения, например, потому что какие, к чертовой матери, торговые отношения с врагами?
С позиции силы. С позиции силы строим, да.
А, все-таки строим.
Да, не, ну мы с ними же не воюем. Мы с ними идеологические противники. Нету такого, мы никогда обниматься не будем. В случае чего вдруг... Они обязательно захотят нас уничтожить, но торговые отношения, они существовали всегда во все времена между очень разными государствами, которые периодически друг с другом очень даже воевали. Мама, не говорю, как воевали, а потом снова торговали, во время войны торговали, без этого ты не можешь, так это просто так работает человечество. Но когда ты торгуешь, и еще и торгуешь якобы с твоим другом, который так тебя сильно любит, и ты готов вообще на любые уступки идти, ты готов скидки делать, ты готов деньги там держать. Потому что ты знаешь, что это же твой друг, ты такой же, как он. А он такой же, как я, и мы настоящие, мы одинаковые, мы равны друг другу, и все будет хорошо, и мы будем жить, на единорогах кататься и бабочек кушать, понимаешь? И потом же ими все, и назад их отпускать, да, этих бабочек. Но, как показывает практика, так не работает.
Давай продолжим после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 20 марта, воскресенье, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Новость нашел, сначала наши координаты, а потом, ну вот она так подходит, просто невероятно. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните, 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале, в общем, можно присоединяться к нам везде, где вы только есть, там есть чудесные чаты, и разобраться в них, конечно, не так-то просто.
Американская организация «Космический фонд», сославшись на текущие события, убрала из названия одного из своих мероприятий имя Гагарина. «Ночь Юрия» переименовали в «Празднование космоса».
Вообще, это довольно изящно, запрещать дуб, кошечек, собачек и воевать с мертвецами в виде наших русских писателей. Что, там Достоевского запретили, да?
Ну, там был и Достоевский, там был и Толстой,
вот. Там много кто был. Теперь еще и Гагарин.
Да, но мне, при всем уважении, мне кажется, что Гагарин фигура крупнее, чем Толстой или Достоевский.
Спорное утверждение.
А я тебе объясню.
Да, да.
Потому что литература.
Нет, я поняла, что да, что писатели есть у всех, а Гагарин только у нас.
Это, во-первых, а во-вторых, ну, представляешь, это как первый писатель. То есть Гагарин это аналог первому в мире писателю.
Я поняла, да. И поскольку еще... существует...
Нет, но я на самом деле хотел другую немножечко историю сказать. Что русский писатель не всем доступен. Так или иначе. Ну, то есть, некоторые вещи ты понять не можешь. Просто потому что, ну, вот, я не знаю, насколько Достоевский там понятен американцу, например, когда ты читаешь какие-то вещи, ты пропускаешь, я думаю, сквозь пальцы, точно так же, когда мы читаем.
Тебе Драйзер понятен?
Вот я об этом и говорю. Ну, некоторые вещи ты пропускаешь сквозь пальцы, ну, какие-то.
Ну,
это как, может, возможно, с Кардиффом, да? Ну, то есть, вот человек из Кардиффа, может быть, какой-нибудь местный уэльсийский гопник, не может понять. А то, что человек полетел первым в космос...
Всем понятно.
Это понятно, да. Это всем понятно, все видят, большая штуковина, да, вот просто даже до примитива, гигантская палка летит высоко-высоко в небо. Вот это вот всем понятно. И до этого никто этого не делал. И он еще плюс-минус современник. То есть это пощупать можно этого человека. Это не имя, которое, знаешь, вот у тебя есть на бумаге и на портретах.
Да.
А тут есть, пожалуйста, тут есть у тебя видеодоказательства, фотографии, интервью. То есть этот человек реален с многих сторон. Поэтому мне кажется, что он больше. Он может быть заметней, давай так, он понятней. Он ближе, в том числе и хронологически.
Да, я тебя поняла. Ну, смотри, вот сейчас довольно интересные вещи пишет нам Виталий Фили, и я знаю, до чего мы договоримся после его сообщения.
Но.
Он говорит о том, что, значит, с одной стороны, понятно, на государственном уровне мы признавать должны, так скажем, вражду наших государств и все такое, а вот что же делать с гражданами, которые едут туда работать, которые едут туда отдыхать, которые едут туда получать гражданство, простите, которые везут туда деньги и все такое прочее. С ними-то как поступать? Получается, к врагу в объятия едут. И ведь продолжают ехать.
Ну, во-первых, да. С деньгами, я думаю, надо каким-то образом решать эту историю. Но она уже
плюс-минус решается. Ну, как с деньгами решать историю? Ты имеешь в виду, что, например, идеологически запретить, ну, в смысле, законодательно, простите, запретить вывоз средств.
Да, да, да.
Это происходит сейчас. Да. Мы наблюдаем за этим всем.
Да.
Очень интересно. Там,
да,
кстати, говорят американцы, русские американцы судорожно продают свою недвижимость США.
Угу.
Вот, потому что боятся, что отберут.
Уж хоть я знаю, что продать. У нас есть целая такая отдельный вид граждан России, которые закупаются в определенный момент недвижимостью в Соединенных Штатах и Канаде. Это хоккеисты.
Потому что они там играют.
Да, потому что они там играют. Многие, ну, самая главная хоккейная лига мира находится там. Это как бы факт медицинский. Поэтому и вот многие из них, можно, знаешь, так отследить. Некоторые вот продают после того, как завершают там карьеру, приезжают назад в Россию, некоторые остаются там, а у кого-то и тут, и там бывает недвижимость. Ну, вот я, например, знаю, что Буре в свое время там все продал, вернулся в Россию, там типа ничего нету. Я знаю, что Ковальчук там туда-сюда ездил, у него вроде как где-то оставался, там же ты еще можешь перейти в другую команду, и дом у тебя там, я не знаю, в Майами становится абсолютно бессмысленным, потому что ты теперь играешь за Лос-Анджелес, зачем тебе дом в Майами, жить-то тебе в Л.А.? Знаешь, вот
ну, понятно,
так вот
да.
Это будет. Да. Вот интересно мне, очень мне интересно, как они, например, сейчас поступят с Овечкиным. Потому что Овечкин, да, вот, ты, наверное, человек далекий от хоккея, я, в принципе, тоже человек далекий от хоккея.
Я в состоянии Овечкина идентифицировать визуально.
Нет, это понятно, да. Но ты знаешь, почему в состоянии это сделать?
Потому что нет зубов.
Ты Буре можешь узнать по фотографии?
Ты знаешь,
Павел
может
Буре.
Быть, может быть.
А Дацука ты узнаешь?
Вот нет, это уже нет.
А, не узнаешь. А Малкина?
Ну, нет, наверное. Если их особенно раздеть, вот с этой вот формы, в смысле, снять.
Так вот, вот да? До чего мы договорились. Да, и, суть по всему, виноват Виталий Фили. Да, как ты подумал? Спасибо, Виталий. Вот теперь мы хоккеистов здесь раздеваем прямо в эфире. Нет, дело в том, что Овечкин...
Он пишет, что рекорд бессмыслицы в эфире побит, но сразу видно, человек нас не слушал до февраля.
Да. Овечкин один из величайших хоккеистов в истории их лиги. Он там, по-моему, в топ-3 недавно вошел, бомбардиров за всю историю. То есть это Лионель Месси или Криштиану Роналду современный. Это там круче только Грецкий и еще кто-то. То есть вот это просто суперлегенды, монументы. Я не знаю, в баскетболе это у нас кто? Это там, Майкл Джордан, да? Сейчас это Леброн Джеймс. То есть Овечкин это Леброн Джеймс, который сейчас у них там играет. Он не их. И вот каким образом ты обрушишь фигуру такого масштаба, вот мне очень интересно на это посмотреть.
Ну, Григорий из Питера пишет, могут не дать Овечкину стать лучшим бомбардиром НХЛ.
Ну, он, может быть, и не станет. Там еще достаточно долго до самого лучшего бомбардира. Я думаю, конечно, не дадут, потому что это ужасно. Русский лучший бомбардир НХЛ – это кошмар. Но... Вот, видишь, перед вот Грецкий и Хоу перед ним, да, но вот он третий. Очень мне будет интересно за этим наблюдать. Я уверен, что у них вообще рука не дрогнет в этом смысле, потому что уже там все контракты, какие были с ним, разорвали, да, либо заставят каким-то образом его откреститься от родины.
Ну, хорошо, сейчас же предложили открещиваться от родины.
То есть,
много кому.
Если ты становишься...
Ну, например, теннисистом. Знаешь, да, что опять-таки министр британский, министр спорта, у них есть такой, очень симпатичный, очень молодой джентльмен, сказал, что...
У кого? У американцев?
Нет, у британцев.
А, у британцев?
Британцев. Да, заявил, значит, следующее, что если вы хотите попасть на Уимблдон, то вы должны приехать и официально каким-то образом подтвердить, что вы не поддерживаете политику президента Путина. Как это будет выглядеть, не очень понятно, я не знаю, должен человек встать на колени, сжечь портрет Путина.
Дать пресс-конференцию, да, сжечь портрет, подписать бумагу. Именно так все и выглядит, вот прям до абсурда доводишь и получаешь картину реальности.
Да, вот он, собственно говоря, надо как-то придумать, как это будет выглядеть, хотелось бы подождать немножечко, вот как-то вот прописать. И вот только в таком случае мы получим возможность там сыграть. Но, естественно, без флага, без гимна, так, в нейтральном статусе.
Да-да-да.
Исключительно. Там, кто у нас, Даниил Медведев вчера по этому поводу высказался.
Он высказался?
Нет, Андрей Рублев, наверное. Кто-то, в общем, кто-то из наших потрясающих теннисистов сказал, что, слушайте, докажите, что же спорт вне политики, что происходит вообще. Вы же за это всю дорогу топили. Вот покажите сейчас, прям продемонстрируйте это. Вот прям сейчас. Ну, нет, конечно, никто ничего демонстрировать не будет, абсолютно уже очевидно.
А вот этот человек, который произносил эту фразу, он о чем думал, когда он это говорил?
Который?
Ну, вот кто, я не знаю, Медведев, Рублев, ты сама не определилась,
да, я забыла.
Что ты сказал. Да, ну,
прости,
поэтому я
не
и говорю.
Отвечаю.
Какой-то из этих...
Да, кто-то из этих великих спортсменов.
Да. Вот о чем он думал, когда он это говорил?
Ну, ничего. Как? Он пытается сохранить лицо хотя бы.
Посмотри вокруг. А зачем? Чушь тоже произносить. Зачем играть в эту игру?
Ну, хорошо, слушай, что он должен сделать сейчас? Отказаться от выступления на Уимблдоне?
По-хорошему, да, конечно.
Ну вот мы опять с тобой возвращаемся в историю, это был Рублев, пишет нам Илья, спасибо большое.
Ну вот, да, пускай будет Рублев. Ну ты вот, тебе говорят просто конченую хрень.
Ну?
Вот прям тебе идиотию какую-то тебе лепят, и ты пытаешься сказать, ну как это так? А разве вы... И пытаешься то же самое сказать в ответ, потому что сказать сейчас, что спорт вне политики, это точно такой же идиотизм, как подписывать бумагу о том, что ты ненавидишь Путина при заселении в грузинский отель,
да,
например.
Именно. Да, именно.
Это то же самое.
При открытии счета в грузинском банке.
Или такое,
ты
да.
должен не поддерживать официально, на официальном уровне президента Путина.
Великолепный ролик видел.
У меня вопрос, как ты будешь возвращаться с этой бумагой?
Ну, да, она не имеет никакой юридической силы.
Да, понятное дело, что она не имеет, но просто
будешь
как-то
возвращаться.
Это странно это.
Будут точно так же возвращаться, плевать, а
что,
я тебе больше скажу.
Здесь подпишут бумагу, что мы любим президента Путина, что, в чем дело вообще? Почему мы должны как-то документально признаваться в любви или нелюбви к президенту Путину?
Кстати, да, как такой? Вариант. Я видел видео, потрясающее, я прям посмеялся очень так хорошо. Банкомат Одесса. Не видел этот ролик, нет? Когда выбираешь русский язык в банкомате на Украине. Это Приватбанк. Банкомат Приватбанка. Очень такой древний, знаешь, ужасный банкомат, вот прям из середины нулевых, вот кошмар, очень плохо работает, вот там он никакой не сенсорный, там все на кнопочках вот на этих боковых, да?
Ой, все так, как я люблю.
Ну, прям, да, прям старый такой банкомат, но это не важно, значит, там ты выбираешь, вводишь пин-код, он на украинском, чтобы выбрать русский язык, ты должен нажать «Others» или «другие», там меняется все время эта надпись, ты нажимаешь, значит, «другие языки», находишь там русский, и нажимаешь на русский, тебе на весь экран флаг Украины, написано «Слава Украине!» И одна единственная кнопочка остается, там написано «Героям славы!» Ты жмешь «Героям славы», они «Дякую ему, заберите карту», и он возвращает тебе карту. Ну, это же просто, ну, это ж фантастика.
Ну, классно.
Это, ну, я видел этот ролик, я не знаю, насколько там все банкоматы так работают, но, по крайней мере, один такой существует. Я его увидел на видео, ну это класс.
Но это такой способ выразить дичь свою
просто.
Позицию.
Да это уже не позиция, это уже просто дурдом. И каким-то образом обыграть этот дурдом и вернуть все на нормальные какие-то рельсы можно только с позиции силы.
Но,
Никак прогибаясь и признаваясь, что ты кого-то там не любишь, ты не сможешь... повернуть их, я не знаю, расположение вернуть к себе. Нету никакого расположения. Они тебя не любят только потому, что ты русский. Причем русский это и армянин, и грузин, и еврей, и чеченец, и казах, и украинец, и белорус. И я вам больше скажу, и эстонец, и латыш тоже. Все это вот все русский человек. Вот вы все русские.
Давай так. Это все, конечно, очень здорово,
татар
что
забыл.
Мы с тобой. В чем здесь татары? Что сразу татары? Почему вы, если что, сразу татары? Ну?
Забыл.
А армян не забыл?
Нет.
Нет, конечно, я не забыл. Армян не забыл. Ясен пень. Давай так.
Да.
Смотри-ка, по поводу политики, все ладно, все это очень здорово, замечательно. Ты сейчас вот высказал достойную будущего президента какой-нибудь страны речь, это все замечательно. А что касается обывателя?
Варианты только такие. Тут
простого.
Либо федерация, либо империя. Больше никакой страны быть не может.
Президент империи, сложно быть президентом империи.
Ну, мы начнем, а потом...
А, потом посмотрим, да? Хорошо.
Ладно, президентских амбиций нет.
Нет?
Нет.
Да я в курсе.
Нормально пока. Пока так сойдет.
Ну ладно. Так вот, можно, да? Спасибо. Я про обывателей. Вот они сейчас все сначала ломанулись туда. Ну, то есть, ты посмотри, у тебя сколько народу в твоем окружении уехало? Сейчас скажешь, нисколько нет у меня предателей в окружении.
В моем окружении сколько? Окружении прям?
Ну, нет, не в окружении.
Человек, конечно, которого я знаю?
Ну, лично, твои подписчики давай. В соцсетях. Кого ты знаешь лично? Да, давай.
Кого я знаю лично?
Да.
Никто.
Никто.
Вообще. Ну, я, по крайней мере, ничего об этом не знаю. Есть, которые раньше уехали.
Ну, да.
Которые это уехали понятно. Сейчас, вот просто. Вот, да. Сейчас ни одного.
Причем непонятно, главное, что уехали. Ну, в смысле, с какой,
как ни бы одного. Это... Ни одного. Я тебе говорю, у тебя очень странная лента. Везде.
У меня не лента странная, у меня тренерша по пилону уехала. Тренерша по пилону. Я вообще орала вчера, как резаная, потому что это что такое?
В этом предложении, конечно, все странно. Ну, давай, да, по-честному. То есть, моя...
Ну?
Тренерша...
Ну?
Папилон...
Ну?
Уехала в Таиланд. Тут
в Таиланд.
К каждому слову можно придраться.
Да, на два месяца, но это пока не точно, потому что она говорит, пока на два месяца точно, а дальше, может быть, останусь.
Mm.
Что ей угрожало в России? Так сильно ей, тренерша Папилону, что она уехала в Таиланд? Ну, вопрос. Серьезно. Понимаешь, она что, оппозиционно настроенный журналист, который боится, что сейчас ее издание прикроют, а ее саму посадят, например.
Mm.
Или, может быть, она военно обязанный мужчина, например, и она боится, что ее сейчас призовут в армию и отправят воевать в Донбасс, например.
Да.
Ну, понимаешь, все же свои какие-то есть объяснения, да? Угу. Или у нее там есть недвижимость, она боится, что ее отожмут, поэтому она рванула туда немедленно, чтобы спасти свою недвижимость и получить тайское гражданство, например. Я не знаю.
Ну, тайское даже... гражданство.
Тайское гражданство. Это знаменитое тайское подданство. Да, да, да. Там же монархия, там подданство.
Вот это, конечно, мечта всей жизни.
Тайская. Что такое Папилон, тренерша, которого уехала, спрашивает Ирина. Ирина, классно.
Папилон? Папилома, я знаю, есть такое слово.
Почему вы все время снижаете уровень нашей дискуссии?
Да, давайте с вами-то. 7373-94-8, это номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит Москобот, звоните. Ой, звоните, я уже сказал. 925-48-94-8, это наш СМС-портал. И обязательно подписывайтесь на нас на Рутюбе. У нас там идет прямая трансляция прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене, во ВКонтакте.
Что ты вдруг начал?
В Телеграме, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Ну и на Ютюбе тоже на нас подпишитесь. Ай, Бабаян, здание еще. Телеграм-канал. Да, обязательно. Ну и вот анонимный еще. Найдите его.
Называется. Найдите аккаунты «Радио говорит Москва» в наших социальных сетях.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Все, ты все сломал.
Ничего я не сломал.
Потому что ты очень долго гундел.
Гундел, значит.
Да.
Слушаю вас.
Доброе утро, Евгения Тимуровна, Георгий Романович, Владислав, Москва.
Да, Владислав Эдуардович.
Георгия Тимуровна, слушайте, ну вы так не расстраивайтесь. Может, у нее там супруг имеет недвижимость, но не обязательно же у нее лично. То есть по семейным каким-то обстоятельствам могла уехать.
Нет, во-первых, я расстроилась, потому что это была лучшая тренерша в моей студии, на мой взгляд, самая дорогая моему сердцу. Вот. Ну, это ладно, это я как-нибудь решу этот вопрос.
Ну, ничего, мы найдем вам тоже хорошего нового тренера. Будет еще лучше, чем прежний.
Спасибо.
Ну, ты все, вот и порешали. Все, элементарно. Найдем тебе нового
тренера. Который лучше наполовину украинец.
Тоже проблема.
Тоже проблема, понимаешь?
Да. А он, ну, какая половина сильнее?
Ну, ты знаешь, он очень достойно, кстати, себя ведет. Это очень популярный человек, у него огромное число подписчиков, и он прям действительно такая прям звезда-звезда, там, знаешь, что-то под 500 000, по-моему, у него подписчиков. И вот он ведет себя крайне достойно, демонстрируя любовь и солидарность обеим странам.
Угу.
Да.
А это как?
Ну, например, он выбрал себе какую-то гуманитарную миссию, и он просто публикует сообщение о том, как можно, например, покинуть сейчас зоны боевых действий.
Угу. Понятно. Да, есть такие, таких много, на самом деле, достаточно.
Ну, слушай, это достойно.
Ну, да.
Ну, почему нет?
Абсолютно
ничего. По крайней мере, это лучше, чем публиковать сообщение с, не знаю, сторис, в котором в каждой фразе, в каждой сторис, на каждой картинке будет фраза «русские оккупанты». Или фашист. Еще лучше.
Заканчивай ты с этим инстаграмом.
Не могу.
Надо прекращать.
У меня ломка.
Ничего хорошего там.
Пусть все уезжают. Главное назад их не пускать. Это не россияне. Они боятся потерять свой комфорт, сидят как крысы и смотрят, где лучше будет. То или дело мы. Мы-то не боимся потерять свой комфорт. Зачем нам этот комфорт? Мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?
Я не знаю, где вы нашли эти безумные толпы людей, которые уезжают. У тебя очень странная лента. Но она, конечно, предательская максимально, я тебе так скажу.
Потому что я... Не окружай себя пузырем. Я любуюсь на все стороны этого мира.
Да я вообще не окружал
я никогда изучаю.
В жизни своей, себя никаким пузырем. У меня там есть, например, один из моих лучших друзей,
ну?
Который на фоне пандемии
ну?
Съехал на теме Навального, например. Ну, то есть у него прям...
А как это у него с... А?
Ну, он сидел и залипал в видосы. Дома, когда сидел, залипал, у него промылись мозги. Ну, конкретно прям промылись. То есть он вообще ни о чем больше разговаривать, в принципе, не может. Там у него... Он смотрит только определенные средства массовой информации, слушает, слушал.
Mm-hmm.
Да, только определенные
средства массовой информации. Все, что можно
было. Да, и... ну, ничего, в Москве как-то. Ну, может, у него возможности. Может быть, он бы, конечно, убежал бы при первой же... Если бы были деньги какие-то там или куда-то. Но, с другой стороны, если ты такой... идейный, да, это не конкретно к моему другу относится, это кому угодно относится, вот ты не можешь, например, тебя душит несвобода,
да?
Или ты чувствуешь да. себя солидарным с Европой, а не с Россией, ты
да.
больше европеец, чем русский,
угу.
Или ты безумно боишься, просто кошмар какой-то, у тебя панические атаки, ну просто вот все, что у тебя есть, ты собираешь,
да.
продаешь, тебе по-любому хватит на какой-нибудь
на
способ уехать, да. Просто, ну, уезжаешь, все. А там уже крутись как хочешь. Забавно звучит в контексте тренера Папилона. Да?
Я не хочу ее осуждать. Может быть, вообще это сложилось.
Ее вообще... Это образно. Давай без конкретных людей, да? Вот без разницы там. Не обязательно имена, фамилии. Вот просто любой среднестатистический паникер или среднестатистический ненавистник России, русского государства или обожатель Европы. Ну, у тебя всегда есть возможность. Я, честно говоря, вообще ничего против не имею. Я не считаю, что надо кого-то здесь сильно так держать.
Так мы никого не держим.
Я каждый раз, когда я вижу, как очередной, например, кинокритик свалил, учитель, заслуженный учитель истории, уехал.
Кинокритик хорош.
Да.
Я люблю
или,
его всей душой.
Или, прости господи, публицист. Как же я люблю это слово. Великолепное, аналог слова бездельник. Да? Блогер. Я честно скажу, я даже радуюсь. Потому что чем меньше этих людей здесь, тем лучше. Они ничего хорошего этой стране не подарили. Но это реально так.
Мне нравится, как все наши отсылки мгновенно считывают наши слушатели.
Ну, понятное дело,
просто,
да.
Просто мы все в одном информационном потоке, конечно же.
Ваш друг, сторонник Навального, случайно не пил в доме соль?
Тогда бы он здесь не работал, Борис Джонсон. Держите себя в руках, пожалуйста, вы что? Как вы себе это представляете?
Бедный Осипов, ты смотри, досталось.
Заподозрили. В Грузию, как писала местная власть, за последние недели внезапно из ниоткуда подъехало 20 тысяч наших сограждан. Ну как из ниоткуда? Из отсюда. Вот они, все вот они вот туда вот и уехали.
Мне еще один друг рассказывал про кого-то, кто вот уехал в Грузию именно. У него какой-то там какая-то знакомая подруга. И вот он тоже говорит, какая Грузия?
Давай так.
Тбилиси, ну понятно, ну посидел ты неделю в Тбилиси. Ну 2 дня ты посидел в Тбилиси.
Ты же сначала неделю посидел, потом еще 2 дня, да? Не хватило сразу.
А я сказал 2 дня, да? 2 недели я имел в виду. Да, 2 недели. Ну, ты же, ну, то есть это не того калибра город, при всем уважении к древнему городу.
После Москвы, хочешь сказать, тяжеловато, да, сидеть в Тбилиси?
Мне кажется, да. Конечно. А и да и в Таиланде будет. В Бангкоке тебе не будет тяжело после Москвы? Бангкок большой город.
Не была в Бангкоке.
Это вот вообще не Москва.
Так, подожди, я открываю, у меня ссылка, естественно, как ты понимаешь, есть.
В Грузии некоторые конторы выводят сотрудников, они в Батуми едут, пишет Виталий Филин. Ну, тем более, на самом деле. Тем более в Батуми. Есть определенная прослойка людей, которые, в принципе, на курортах готовы жить всю свою жизнь, валяясь просто на пляже, да?
Слушай, но Алла Борисовна Пугачева, тут, знаешь, заявляла, что когда ее обвинили в отъезде из России, она сказала, что отпуск, каникулы или лечение иммиграции не считается, поэтому пускай тот, кто ее в этом заподозрил, идет к чертовой матери. Это так, близко к тексту.
Так много кто говорил. Да и все равно, слушай, я вообще не
испытываю. Получается, что отпуск в это время, он уже... как будто приравнивается к государственной измене. Господи, вообще как хорошо, что уральские авиалинии похитили мои билеты.
Похитили. Ох, уж уральские авиалинии, да, хитрецы. Сейчас новости, потом продолжу. Десять тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 марта, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Флажочек, конечно, да, да.
Александр Казаков, режиссер нашей трансляции, он лучший, лучший, обожаем.
Координат мы уже называли, нет?
Я не помню, неважно. Это очень хорошо пишет Ягуся. Она говорит, кто впервые, значит, заходит на это радио, всегда говорит «фи». А потом как-то привыкают.
В общем, чтобы так же, как Ягуся, нам написать, надо подключиться к нашей трансляции на Ютьюбе или в Рутюбе. А если вы хотите нам написать не на отдельном сайте, да, вот прямо к нам на экран попасть, на специальный, то вам нужен смс-портал 925-48-94-8 или Telegram для сообщений «Говорит МСК-бот». Либо вы можете нам просто позвонить 7373-94-8, код 495. Есть, правда, условия, надо быть подписанным на Telegram-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово, и телеграм-канал «Бабаян в здании». Вот, и после этого... А что, нельзя было условия добавлять, да?
Ну, это ничего регламента. Себе. Ну, нет, ну, конечно, я только за.
Ну, или на анонимный телеграм-канал. Слушай, надо было вообще здесь сделать ход конем, просто назвать его анонимный телеграм-канал. Вот прям так и назвать. И все.
Стратегический инвестор задает внимание внезапный вопрос. А где блистательный Мирзон? Который?
Это вам вопрос, Евгений.
Ну, смотрите. На даче у меня, наверное. Как это обычно бывает. В Грузии запретили карты мира. Для перехода в грузинский банк надо написать осуждение действий Российской Федерации на Украине и в Грузии в 2008 году. Пишет нам 04, мы об этом только что говорили. А еще один на сегодня стиль, внезапный вопрос, я рада. Ты знаешь,
этот вопрос был еще в самом начале.
Он был в самом начале эфира, да, но поскольку он настолько важный, что 165-й задает его еще разочек. И он звучит так. Интересно, чем сейчас занимается Панин? В принципе, я считаю, Жора, пятая кнопка уже в действии.
Да? Ладно.
Рубрика «Ни о чем».
Мне, знаешь, я вот в какой момент напрягся. Я, получается, сделал тебя ответственной по Мирзонам, да?
Да.
И по логике вещей, ну просто вот, чтобы было честно, я стал ответственным по Панину, да? Ну то есть такое разделение ответственности.
Да.
А вот я не хочу быть, нести за это ответственность, честно тебе скажу, не хочу.
А что делать? Ты знаешь ли, мы здесь все...
Он, кстати, тоже, да, у нас, по-моему, такой ярый антисоветчик.
Панин-то?
Да.
Да, но он давно уже.
Ну да, давно, я просто к тому, что...
Вот, Борис пишет, надеюсь, Кикабидзе и Меладзе тоже были среди этих 20 тысяч уехавших... в Грузии. Но, поскольку мне известно, господин Кикабидзе давно уже живет в Грузии, он же не в России живет. А вот, что касается Меладзе, это, конечно, был удар.
А Меладзе который, кстати? Ну, я знаю, что Валерий да.
Который красиво
да,
ушел из нашей грешной жизни.
Брату его что-нибудь говорил?
Брат нет. Слушай, я если честно. Ты знаешь, вот ты когда... Мы с тобой с этого начали, да? Когда ты хочешь во что-то верить, или когда тебе нужно что-то оправдать, ты всегда находишь объяснение. Понимаешь? Ну, это вот поэтому мне очень больно всегда заходить в аккаунты каких-то вот дорогих моему сердцу людей, потому что я каждый раз думаю, черт, а вот если там что-нибудь будет вот, вот не то, мне же будет больно, что же я буду делать? Понимаешь, да?
Угу.
Так вот, и в случае с Меладзе, я думаю, ну он женат на украинке. Конечно же, он испытывал колоссальное давление.
К нему оба.
Ну, второй, может, не такой заметный, я не знаю. Потом он заикается, он не смог выговорить.
Ну, у него Вера Брежнева.
Да.
Жена.
А у другого Альбина Джанабаева.
А гражданка же Украины?
Да. Хотя, не знаю, может, она уже давно имеет российское гражданство.
Нет, Вера Брежнева, это она... понятно. Ну, мы, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, понятно, да, наверное, есть какой-то... Логику ты можешь проследить. Я не знаю только, как можно... Давайте, а вот вы расстроились? Какой-то конкретный человек
вас
расстроил ли вас своей позицией?
Неважно какой, в ту или в иную сторону,
абсолютно, не имеет значения. Да, может быть, вообще нейтральную позицию занял, это тоже вас расстроило, потому что неопределившиеся... Это знаешь, как у казахов была эта история, вот когда сейчас были просто ситуации в Казахстане, да, происходило... Черти знает что, я даже не знаю, как это характеризовать. У нас же есть несколько артистов, комиков достаточно известных казахских, да, которые молчали.
Да.
Все это время. И вот это всех обижало. И сторонников с одной стороны, и сторонников с другой стороны. Всех это прям обижало. Ну, ты должен обязательно заявить позицию. Иначе нечестно. То есть такое тоже подходит. Давайте, вот есть ли такой человек, который вас разочаровал?
Только с пояснениями, ладно? Что он сказал, что вас конкретно разочаровало? Евгений Миронов, да, разочаровал 933-го. Просто поймите нас правильно, мы, не может быть, не всех знаем из тех людей, не, которые...
Мы знаем Евгения Миронова.
Нет, нет, нет,
может,
что он
не
сказал,
знаем, что
да,
он сказал, да.
Шварценеггер очень расстроил свои позиции 623-го.
Угу.
623-й был удивлен, что ли? Что-то другого ждал от Шварценеггера. Стас Старовойтов порадовал Бориса Джонсона.
Стас Старовойтов, кстати, да.
А чё он там?
А он такой, сказал, стыдно вам, типа, чмошники. Мне там не... Ну, а-ля, жестко, да, совсем. Я не помню, это был в самом начале, но он, типа, угу, такой, с патриотической, пророссийской позицией вдруг выступил. А...
Неожиданно.
Меня, знаешь, вот меня никто не расстроил. Я не могу сказать, что меня прям кто-то безумно порадовал. Ну, так как, понятно, приятно, когда есть люди, которые там с тобой, да, разделяют одну точку зрения. Наверное, это можно назвать приятным. Поэтому вот здесь Стас Старовойтов. Ну, вот он мне никогда не нравился как артист.
Ну, это видишь, комик. Это проблема, да. Я знаю, кто такой Стас Старовойтов. Старовойтов прекрасно, да.
Да.
С татуировками.
Он, по мне, не очень смешной, если честно. Ну,
он
сказал,
слишком пенсионерский
сказал
для себя.
Я, он, знаете, да.
Да, я думаю, да.
Ну, может быть. Я, он твой ровесник, да, получается, где-то так.
Я думаю, что он даже постарше, то есть он совсем дед.
Это прям так, что ли?
Угу.
Ну, поэтому не могу сказать, что ментально вот он меня ровесник сильно очень обрадовал. Ну, такая позиция правильная у человека, ничего не могу сказать.
Вот. Давай посмотрим, может быть, у нас в чате что-нибудь есть по этому поводу.
Да.
О, нет. Там, конечно.
Грузин
Слепаков
Меладзе...
разочаровал Ленку Пенку.
Слепаков, кстати, вот Слепаков почему кого-то разочаровал? Он, по-моему, всегда был примерно на такой позиции.
Конечно, со Слепаковым-то здесь, мне кажется, никаких даже откровений нет.
Нету.
Ничего удивительного не произошло.
Бывает забавно следить за тем, как кто-то, ДМ Студио пишет, Данила Поперечный огорчил. Вот, вот это вот подходит как раз к тому, что я хочу сказать. Вот есть люди, которые уже давным-давно, причем яро, открыто, очень активно занимают какую-то из позиций. Это как сказать, знаешь, то есть, если ты, например, очень такой либеральный человек, ненавидишь, может быть, Россию, или ты там украинец, ты такой, типа, вот Газманов, конечно.
Ну, давай так, может быть, если вот ты либеральный человек, не обязательно, что ты ненавидишь Россию. Чувствуешь, я пытаюсь сохранить нейтральность нашего эфира.
К сожалению, вот...
Ты, например, ненавидишь действующую власть и не поддерживаешь ее
действия. К сожалению, слово «либеральный»
стал ругательным в Российской Федерации.
Да, причем тоже точно так же, как, знаешь, очень хорошие, на самом деле. Я думаю, что и ты, и я, если смотреть на нашу политическую ориентацию, очень даже либералы. И президент Российской Федерации очень-очень либеральный политик. Но в том числе при помощи тех людей, которые называют себя либералами, это слово приобрело немножечко другой смысл. Поэтому уже мы его употребляем так, как оно сейчас употребляется. Точно так же, как слово «интеллигенция», например.
Ну, вот, Леонид Володарский, может, за слово «интеллигенция», мне кажется, и промеж глаз.
Вот хочется немножечко так, знаешь, рвотный рефлекс при слове «интеллигенция» у тебя не появляется? Вот сразу, о, боже мой, интеллигенция. Хотя слово-то хорошее. Поэтому я, когда говорю либерально настроенный, я имею в виду именно определенную прослойку граждан,
которые все, которых
все понимают. А, вот и вот Газманов, вот ведь расстроил-то. Знаешь, там, типа, Россию как любит.
Ну, то есть, удивительно, да, вот
то, это самое, да. То же самое с Данилой Поперечным, человек, который уже просто на протяжении огромного... Это тоже комик, блогер-комик. На протяжении огромного количества времени рассказывает о том, как он здесь все не любит, какое здесь все отвратительное, и он вообще там, у него родственники на Украине, это, кстати, тоже, да, понятно.
Да.
И что характерно, он, ему был запрещен въезд на Украину долгое время. При всех данных, он, и у него родственники там, ему был запрещен.
Это что, сложно.
Там вообще, да, там сюр, а не государство. Но вот удивиться по поводу Данилы Поперечного, это, конечно, сильно.
472-й, да. Слава богу, пишет сообщение, которое меня радует.
Фомина разочаровывает меня регулярно.
470. Так вы не очаровываетесь, и разочаровываться не
будете. Браво, браво.
Чулпан Хаматова. Я ею гордилась за все, что она сделала, и теперь она против решения президента. Это Красногорочка пишет. Угу. Николай Басков приятно удивил Дениса Девятиэтажника тем, что не промолчал. Хотя, мне кажется, в случае с Николаем Басковым тоже ничего удивительного нет.
Да, ну, я меня удивил Басков. Я так не следил никогда за Басковым, если честно, за его карьерой.
Непонятно, конечно.
Да, я не знаю ни одной его песни, кроме «Золотая чаша». Больше я ни одной не знаю. А он меня удивил, когда он в Минск приехал. Выступал там на одном мероприятии, на котором я работал. Вот в то, ну, с тех пор, естественно, меня такие вещи не удивляют. Ну, я, да, в принципе, все понял. Про Николая я не знаю, какого по батюшке. И обиделся ли он, например, если бы я его помню. Просто, да, и про «Золотой голос России», вот так, да, чтобы точно уж не обиделся.
Меня расстроило руководство Visa и MasterCard, я найду их фотографии и проведу обряд в Вуду, обещает Григорий из Питера.
Так, что есть еще?
Так как я не подписан ни на одного из наших селебрити, меня ничего не расстроило. Это мастер. Мастер, ваш голосовой набор продолжает разочаровывать меня регулярно, так как я 472-го примерно. Ох, невозможно совершенно. Нет, ну, подожди. Я тебе говорила, что у меня была блогерша, которая занималась секс-просветом детским. Она с Украины. Она бы сказала сейчас «из Украины». И более того, буквально накануне вот этих всех событий я написала ей рабочее письмо по другой работе, хотела предложить ей сотрудничество. И что-то, почему-то, я не знаю почему, я его решила не отправлять. Думаю, отправлю завтра. Завтра было поздно, как ты понимаешь. Завтра была спецоперация.
Завтра поздно.
Да. Вот, и если раньше все ее сторис были посвящены, соответственно, ее тематике, тематике ее блога, то сейчас у нее в каждой сторис есть фраза «русские оккупанты».
Угу.
Да, и история о том, как все было прекрасно и хорошо на Украине, и как теперь все стало отвратительно и чудовищно, и вот все это, ну, короче, это вот, знаешь, любой телеграм-канал с кровавыми видосами и
да,
неодобрением действий действующей власти Российской Федерации. Да, вот как-то так. Вот это вот все теперь там у нее происходит. Я пока что до сих пор не отписалась, не знаю почему, но ты знаешь, у меня есть мазохистские склонности, истории про маньяков, вот украинская блогерша.
Ну,
вот это вот все.
Плюс-минус одно и то же.
Примерно, да. И я, конечно, как-то вот не то чтобы была разочарована, с другой стороны, а чего я хотела? Что надо было ожидать от нее. Но вот желание, конечно, сотрудничать, хотя, я думаю, у нее тоже не будет желания сотрудничать теперь после этого всего, и желание, наверное, продолжать следить за ее деятельностью, за ее прямой деятельностью, как-то упало, отпало.
А как и Гребнев, значит, пишет нам, да, такую, или Гребнев, вот я забыл, Акакий, вы писали, вы...
Да, ну мы, да, забыли.
Я забыл, да, простите, Акакий, пожалуйста. Просто. Акакий, значит, пишет. Меня расстроили спекулянты, скупившие весь сахар. И вот у меня к вам, товарищи спекулянты, да, или кто вы, те люди, которые скупили сахар, у меня к вам вопрос.
Да хрена вам столько
сахара? Зачем сахар? Почему сахар?
Для меня тоже это вопрос. Я даже не понимаю, почему именно сахар.
Каждый раз выплывает вот в какой-то подобный кризисный момент какой-то новый продукт, который начинают сметать с полок. Вот сейчас это сахар, это была туалетная бумага в 2020 году, в 2014 это что было? В 2014, мне кажется, были телевизоры. В 2014 все телевизоры, я помню,
скупили. Гречка была всегда, кстати говоря.
Гречка, да, она стабильно входит в этот список по понятным причинам, да? Ну, гречка хорошо, но сахар-то зачем?
Каким-то понятным причинам. Сахар — это самогон, Жор.
И что, это все люди гонят самогон?
Я думаю, да.
А зачем?
Это первое. А второе, сахар — это заготовки.
Не, подожди, а зачем?
Сахар, вот тоже ты успеешь, это для самогона. Самогон варить. Все, вот Борис Джонсон даже пишет, самогон варить.
Да.
Интересно, это самогон или это the самогон? Определенный какой-то. Ну, зачем? В Москве эти люди варят самогон все?
Я не знаю.
Это же в Москве тоже, ну, вроде как разобрали
сахар. Знаешь, сколько стоит самогонный аппарат?
Да, я знаю, сколько стоит самогонный аппарат. Он стоит достаточно дорого. Это серьезная аппаратура, это все очень, да. Но весь сахар, чтобы запастись самогоном.
Я не знаю, нет, еще это заготовки. Будет лето, будут яблоки.
Слушай, ну в прошлый будет раз малина, такого будет не вишня. Было.
Ну, может, в прошлый раз было другое время года?
Нет, 20-й год не был другое время года, это тоже март. Все то не же самое. Не знаю. Почему вдруг самогон — это национальное достояние России?
Пишет, ну, варенье же варить, лучше успеть купить дешевле, денег-то больше не станет.
Не, я могу придумать применение сахару, мы все здесь можем придумать применение сахару.
Я, кстати, не могу придумать применение сахара в таких количествах,
честно тебе скажу. Сейчас сезон шарлотки, я не знаю, там все начнут шарлотку.
Сейчас нет сезона шарлотки.
Но он же будет.
Сколько сахара, черт возьми, тебе нужно шарлотку.
Но он же будет, а очень сладкую люблю, ну, грубо говоря, да, я чай люблю пить с сахаром, очень люблю пить чай. И очень с сахаром.
Но это неправда. Это неправда. Он не пьет чай с сахаром, я точно знаю.
Да, я не пью чай. Но зачем столько сахара? Ну, я вчера попал в эту ловушку, не поверишь.
Что, ты купил сахар?
Нет, мне подарила, значит, на день рождения мама мультиварку. Да, у меня теперь есть мультиварка.
Я тоже.
И значит, мы разбираем, значит, эту мультиварку с женой. А я вспомнил, что мультиварка классно варит гречку. Очень вкусная гречка, получается, в мультиварке. Я думаю, а я очень люблю есть гречку с сахаром.
Вот да, просто гречка вот, с сахаром. Это единственное место, где можно есть
вот, сахар. Вот, и я такой жене говорю, а давай-ка гречку. У нас есть гречка? Он говорит, да, есть.
Говорит, оказалось,
ну,
нет.
Ну, класс, нет, есть гречка. Чуть не очень много, не закупались, но есть гречка. Я говорю, сейчас с сахаром. Он говорит, а у нас сахара нет. И я на нее смотрю, я говорю, ты нормальная?
Как это нет? Нормальная, да.
Как это нет сахара? Он говорит, только тростниковый. И он кусочками. Я говорю, и как я буду кусочками есть? Вот кубиками в гречку покидаю.
Тростниковый?
Да.
Он еще жесткий.
Да, ну и получается, что я остался без гречки с сахаром. Я думаю, ведь я не могу выйти в магазин и купить сахар, судя по всему. Я попал в эту ловушку, в которую они загоняли меня так тщательно.
Ты знаешь, знающие люди, в частности, наша ведущая Екатерина Родина, мне объяснила, что на самом-то деле дефицит сахара, в принципе, он не существует. Просто был дешевый сахар, который, условно говоря, стоил 50 рублей,
да.
А был дорогой, который 100. Вот тот, который по 50, его весь смели, а тот, который по 100, он есть, не волнуйся, там ты придешь и купишь.
Я был в магазине.
Ну, там вообще никакого
нет. В самом начале, вот в феврале, получается, да, там в 20-х числах февраля. И там действительно единственная была пустая полка, это с сахаром. И я тогда еще всем... С кем, значит, делился?
Была вторая говорю, пустая полка.
Какая?
С прокладками.
Возможно, я вот как-то туда не заглянул.
Не прошел.
Да,
не прошел мимо. Ты что, это на нашем телеграм-канале была эта пустая
полка. А мимо
полка.
Сахара, значит, я прошел. Я говорю, что это такое? Зачем? А оно, главное, продолжается. И вот народ истерически бежит. Я вас попрошу, люди добрые, пожалуйста, перестаньте закупать сахар. Это бред. Ну, реально, я уверен, что до сих пор есть люди, которые используют туалетную бумагу с 2020 года.
А где они ее хранили? Туалетная бумага, чтобы вообще-то...
На балконе. Вообще-то, балкон очень... тебе зачем? Есть балкон?
У меня есть балкон, ну, он вот. Открытый, она же отсыреет.
Ну и что?
Ну
высушишь потом. Под батарейку.
Скукожится.
А что делать-то? Куплено же уже. Ты об этом не думаешь в тот момент, когда ты сметаешь все это с полки.
Так я потому что не сметала с полки ни туалетную бумагу, ни...
И теперь народ будет по сахарам то же самое устраивать. Ну это бредятина. Столько самогонки вы не выпьете. Ну реально.
Да ладно, это русские люди.
Ну да. Почему Фомина не застеклила балкон?
Ты же с ума сошла, что ли, стеклить балкон в квартире, которую я снимаю?
Столько плакатов мужа нет просто. Чтобы застеклить ими балкон.
Не, окно-то поменен только в одной комнате.
В сахаре жучки не заводятся, народ просто затаривается, а и сеть попридержали на несколько дней, создав ажиотаж, пишет Красногорочка. Но это первый раз, я понимаю, если бы начали скупать все то же самое, что скупали раньше. Но сахар, вот такого не было раньше с сахаром.
Это не люди скупили сахар, а спекулянты. Они его купили и продают по 150-200 рублей. И то же самое пишет нам 135-й, что они продают на Авито сахар по 180 рублей. Я себе с очень большим трудом представляю ситуацию, в которой я в натуре буду покупать сахар на Авито.
Ну да.
Ну это что-то какой-то бред вообще.
Что за сценарий такой, при котором я должен пойти на Авито купить сахар? Ну, предположим, ты даже выкупил весь сахар, какой есть, да? ну, тебе его не распродать по эти 180 рублей. Я уверен, что многие люди, ну, не все делают те самые заготовки, о которых сейчас идет речь. Ну, в Москве, да, в Москве. Какие заготовки?
Ну, слушай, хорошо,
моя бабушка... Весь сахар, ты хозяин рынка сахара, например, ты выкупил весь доступный сахар.
Ну, моя бабушка регулярно в начале весны, вот как раз примерно в это время, покупает 10 килограммов сахара каждый год.
10 килограммов – это немного, 10 пачек – это всего.
Ну, типа да, или может 20.
Маленьких, 10 пачек.
Ну да, ну короче, в общем, он стоит на даче, соответственно, в бойлерной, мешок с этим сахаром, она из него варит потом варенье. Вот, долго. Компот и все остальное, что там еще делает бабушка в качестве заготовок.
Да.
Да, потом продает на рынке втридорога. Такая схема.
А-а-а.
Да, если вдруг...
В моей схеме обычно это и раздает родственникам.
А, не.
А тут перепродает на рынке.
Я тебе больше скажу, знаешь, родственники, вам, бабуля, можно вот это вот открыть? Это вишневая, она последняя, я перед Новым годом 500. Ее продам на рынке. А-а-а. Да, поэтому нет. Я говорю, баба, можно я куплю сейчас? Нет, нельзя.
Ладно.
Будет дороже.
Не, ну тут как бы вопрос снимается.
572-й полагает, что самогон гонит чуть ли не каждый пятый. Ты знаешь кого-нибудь, кто гонит самогон?
А, нет, знаю. Ни одного человека знаю. Больше скажу, ты даже знаешь. И ты, наверное, тоже знаешь.
Саша?
Не-не-не-не.
Саша тоже гонит?
А, ты гонишь?
А, теперь мы знаем.
Все, тогда я двух знаю. У одного я знаю, который у него свой бренд. Он разный гонит. У него даже есть Инстаграм был, аккаунт был у этого человека, который он там... Это искусство.
Ладно.
Он подходит к этому с точки зрения самого настоящего искусства, да, у него есть свой бренд.
Почему гречка и сахар, чтобы делать гречневое варенье?
Не, ну, Гудошников пишет, татарочка гонит самогон.
Чего?
Да ладно.
Где сестра Алексея Гудошникова?
Сейчас спросим,
нужно это выяснить каким-то образом. Это же невозможно.
Лимузин. Я знаю двоих, кто гонит. Они всегда на позитиве и с опухшими лицами.
Смешно. То есть условная баба Клава скупила весь сахар в ближайшей пятерочке, чтобы продать на Авито? Это что за Рокфеллер из Собеса?
Да, это очень странная история. И мне вот кто-то написал, что... и уже убежал, к сожалению, сообщение. Я не помню, кто написал. Не будь, не мните себя мессию. Не все равно вас никто не послушает. Ну, наверное, да. Но, может быть, хотя бы кто-то услышит. Ну,
нет, это для ужас. Меня это непонятно.
Если бы таким образом...
Ты знаешь, я тебе так скажу, что у нашего народа, у нашего глубинного, нищего, несчастного, трагически страдающего народа, во-первых, много денег. Ну, потому что просто так, из семейного бюджета, если ты, значит, живешь на последние от зарплаты до зарплаты, да еще и занимаешь пятихатку до субботы, да, соответственно, что? У тебя нет денег на то, чтобы создать себе запас сахара просто так, ни с чего, вынуть из семейного бюджета несколько тысяч рублей на приобретение сахара, гречки и прочих запасов, да, первое. А второе, у нашего глубинного, несчастного, нищего народа очень большие квартиры, если они могут себе позволить целую комнату забить туалетной бумагой, гречкой и сахаром без ущерба проживающего в квартире.
Не, ну а кто говорил без ущерба? Это словосочетание никто не произносил.
Я тебе так скажу, что у меня даже с ущербом, я, может быть, готова на этот ущерб была бы пойти, но мне просто тупо некуда положить 20 пачек туалетной бумаги.
Ой, странно это все, я тебе больше скажу. Вот,
ты еще можешь коробки выкинуть?
Я не думаю, что да, это и место как раз под сахарочек будет у меня много куда есть сложить. Нет, по поводу сахара того самого, многие могут сейчас сказать, да он просто подорожал. И народ, значит, пытался его купить до подорожания, скупить, чтобы таким образом на долгую сэкономить. Ну, понимаете, если мы говорим про подорожание, да, хочешь, не хочешь, все дорожает. Сейчас особенно. Да. Поэтому вы же не скупите все. Правильно? А сахар, как базовый продукт потребления в этом смысле, выглядит немножечко странным.
Да, его же нельзя есть. Ну, серьезно. Нет, не странно, да?
Это сейчас у нас в эфире, кстати говоря, да?
Александр Казаков, потому что у нас сегодня решает эти проблемы, вопросы и все остальное.
Нет, ну творческая редакция, ничего не скажешь.
Какая есть, да.
Творческая редакция и мы с тобой. Здесь еще так немножечко сбоку, с припеку.
Ты понимаешь, что происходит, вот, между прочим? Экспертное мнение от Игоря Новицкого. Гнать самогон сейчас очень дорого, потому что для охлаждения змеевика нужна холодная проточная вода, а счетчики у всех.
Да, ну это, знаете, это слишком экспертно для конкретно этой программы. Дальше в эфирной сетке будут нормальная места, программа, где вы можете, да, что-то такое выдать. А здесь вот для нашей программы больше такой вопрос подходит. Вот Борис Джонсон спрашивает, анекдоты где?
Будут в следующий раз, обещаем.
Да, надо возвращать рубрики. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо.